понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реали». Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30 и 8:35 и 18:30 по киевскому времени.
Тема дня.
Еще раз всем доброго утра. Сегодня мы будем говорить о новой книге, в которой не только собрана хроника крымских событий февраля-марта 2014 года, но и выводы, которые, по мнению ее автора, могут стать первым шагом к созданию стратегии деоккупации Крыма. Какие уроки извлек автор и какими поделится со своими читателями в книге «Оккупация Крыма» и какой может быть стратегия возвращения полуострова, мы будем сейчас говорить в этой студии со старшим научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук, кандидатом исторических наук и автором, собственно, книги «Оккупация Крыма» Владимиром Головко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Но перед тем, как приступить, собственно, к разговору, давайте послушаем небольшую справку от моих коллег.
100 слов по теме.
После аннексии Крыма в России выходит несколько книг с описанием событий начала 2014 года. Публицист Николай Стариков с блогером Дмитрием Беляевым презентуют сборник «Россия-Крым-История». По мнению авторов, каждый раз, когда Россия обретала полуостров, она становилась сверхдержавой, а каждая потеря Крыма приводила к утрате этого статуса. Член Федерального собрания России от Крыма Ольга Каветиди написала книгу «Крым-История возвращения». По словам автора, труд посвящен воссоединению полуострова с Россией. Здесь собраны воспоминания участников Крымской весны. Коллективный труд российских ученых «История Крыма» включает описание фактов от античных времен до современности. События 2014-го трактуют как воссоединение Крыма с Россией. Книгу презентует российский министр культуры Владимир Мединский и рекомендует к изучению в школах. В этом году на полуострове появились школьные дневники с памятными датами для Крыма. Огромный пробел в новейшей истории полуострова касается его жизни в составе Украинской ССР, а 23-летний период жизни крымчан в независимой Украине вообще отсутствует.
100 слов по теме.
Надо заметить, что вот лично я успел прочитать практически все те российские книги, которые вышли, кроме, собственно, книги Ольги Каветиди, ее почему-то до сих пор невозможно найти. Ну, и могу сказать, что в большей своей части, когда речь идет об описаниях там, событий 2014 года, именно февраля-марта, практически все эти авторы следуют в ключе тезисов, высказанных непосредственно Владимиром Путиным 18 марта 2014 года в так называемой «Крымской речи». Вот, чтобы освежить, так сказать, себе в памяти, давайте послушаем прямую цитату.
Точка зрения.
Тем, кто сопротивлялся путчу, начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым. Русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь. Не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу. Не могли оставить Крым и его жителей в беде. Иначе это было бы просто предательство. Да, президент Российской Федерации получил от Верхней Палаты парламента право использовать вооруженные силы на Украине. Но этим правом, строго говоря, пока даже не воспользовался. Вооруженные силы России не входили в Крым. Они там уже и так находились в соответствии с международным договором. Да, мы усилили нашу группировку, но при этом мы даже не превысили предельной штатной численности наших вооруженных сил в Крыму. А она предусмотрена в объеме 25 тысяч человек. В этом просто не было необходимости. Скажу прямо, если бы местные силы самообороны Крыма вовремя не взяли ситуацию под контроль, там тоже могли бы быть жертвы. В Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения и не было человеческих жертв. Как вы думаете, почему? Ответ простой. Потому что против народа и его воли воевать трудно или практически невозможно. И в этой связи я хочу поблагодарить тех украинских военнослужащих, а это немалый контингент, 22 тысячи человек с полным вооружением, которые не пошли на кровопролитие и не запятнали себя кровью. В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то интервенции в Крыму российской, об агрессии. Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция проходила без одного единственного выстрела и без человеческих жертв.
Точка зрения.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Крымчане говорят.
Люди в Крыму стали более замкнутыми. Довольных, наверное, в Крыму нет. Жизнь крымская, она ухудшилась резко. Довольным тут быть нечего.
Прекратили выплату в связи с тем, что я не имею российского паспорта.
Надо отдельный закон, чтобы мы не были преступниками, когда поедем в Украину.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день, и по сию минуту.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Напомню нашим слушателям, что у нас в студии старший научный сотрудник Института истории Украины, кандидат исторических наук и автор книги «Оккупация Крыма» Владимир Головко, и сегодня мы говорим о его книге. Ну вот давайте, собственно говоря, о чем эта книга, как возникла идея и долго ли она писалась?
Книга называется «Оккупация Крыма». Она вышла в рамках серии, которая издается в Коп-Медиа, такой компанией «Русский мир против Украины». Задумка книги была несколько неожиданной, поскольку я, как и сотрудник Института истории, участвовал в большом проекте, посвященном 25-летию украинской независимости. И в рамках него изучал как раз период 14-го, 15-го, 16-х годов. И на основании этих материалов, академических, которые были подготовлены в научном ключе, решил подготовить научно-популярную книгу на русском языке для широкого круга людей.
То есть раньше вы не занимались крымской историей, вот только вот совсем недавно пришли к этому?
Поскольку, ну, по сути, крымская история начала заниматься с 2014 года, когда начал осмысливать в научном ключе события вооруженной агрессии России против Украины.
Какие материалы вы использовали для подготовки этой книги?
Поскольку дистанция времена еще не велика, естественно, что это открытые источники, масс-медиа, но при этом я особенное внимание уделял работе с российскими источниками, начиная от услышанной нами сегодня речи Путина, фильма «Крым. Дорога домой». И так далее. То есть у меня была задача посмотреть, что в российских источниках, и очень примечательно, что там попадается очень много интересных вещей, которые абсолютно переворачивают ту картинку, которую пытаются демонстрировать российские СМИ и российские агитпроб для своего населения.
В этой книге только хронология событий февраля-марта 2014 года или какие-то более широкие обобщения?
Я ставил задачу показать в целом логику событий и пояснить их. Я не ставил задачу фиксировать все факты, все события. В украинской исторической науке уже есть такие работы.
Например?
Ну, «Березовец». Прежде всего, книга «Березовца». Я показал логику, начиная с февраля 2010 года. Книга начинается с победы Виктора Федоровича Януковича на выборах президентских. Каким образом действовала команда «Джарты»? Как это отражалось на общественных процессах в Крыму, на экономических процессах. И заканчивается книга буквально вот августом 2016 года, когда Россия объявила на весь мир, что Украина чуть ли не готовит спецоперацию по захвату Крыма и поддержке артиллерии, бронетехники, врываются украинские диверсанты.
Ну, то есть, вот... Мне говорят редактора, что у нас есть звоночек. Алло, вы меня слышите? Алло.
Да.
Доброе утро. Если можете,
да, я вас...
если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Доброе утро. Меня зовут Тамара. Я хотела бы прокомментировать слова президента, которые только что сейчас прозвучали.
Внимательно вас слушаем.
Ну, от эмоций отрицательных нет сил. 80% его речи – вранье. Это президент большой страны, бывшей нам дружеской. И в таком количестве вранья с большой трибуны, ну как же это больно слушать.
Тамара, это, а вы можете...
Ничего нельзя поделать. Это просто печально до невозможности.
Тамара, вы можете сказать город, из которого вы звоните?
из Керчи.
Большое вам спасибо, Тамара, за ваше мнение. Это действительно важно для нас, каждый голос полуострова. Мы возвращаемся в нашу студию. И что, на ваш взгляд, самое удачное в вашей книге? Чего вам, может быть, по вашему мнению, объективно не удалось достичь?
Самое удачное то, что я смог выстроить какую-то картину, причем картину не черно-белую, я показываю сложность процессов, которые шли на полуострове, сложность, с которым столкнулось население в 2014 году, пытаясь определить себя в координатах новых политических украинских. Что не получилось, знаете, наверное, все-таки чуть больше нужно было уделить внимание национальным отношениям, поскольку практически в книге не отражена жизнь украинской громады в Крыму. Меньше уделено внимания, чем хотелось бы крымско-татарской громаде. Поэтому я думаю, что если будет переиздание книги, я доделаю, доизучу этот вопрос.
В новостях была информация о том, что вы подписали и отправили отдельные экземпляры этой книги непосредственно российскому президенту Владимиру Путину. Если это так, то зачем вы это сделали и на какой ответ вы рассчитываете?
Ну, начнем с нулевого этапа. Первоначально я эту книгу подарил Гарри Каспарову, одному из лидеров российской оппозиции. Случайно столкнулись на одном из форумов за рубежом. Он на этом форуме заявил о том, что Крым был аннексирован незаконно, и что Россия, российские власти, точнее, проводят геноцид крымских татар. Соответственно, у меня был один экземпляр моей книги, и я не удержался, ему его презентовал. Соответственно, дальше было размышление, я очень согласен с слушательницей из Керчи, которая нам позвонила, о том, что у господина Путина 80% лжи в его речи. Мы можем понять его тяжелую ситуацию, СМИ у него пропагандистские, историческая наука превратилась тоже в элемент пропаганды. Поэтому решили выслать господину Путину, это сейчас не фейк, это с главпочтамта Киева было отправлено с уведомлением, это было сделано в пятницу, и еще уведомление не пришло о получении по адресу, там улица Ильинская, 23, по-моему, и ждем ответа. Ну, понятно, что ответа не будет. Понятно, что это не будет. Мы больше это показываем о том, что Украина может перейти от защитной позиции в гуманитарной, в информационной сфере к наступательной. Подчеркну, книга специально сделана на русском языке, чтобы ее можно было прочитать и российский читатель заинтересованный, и в Центральной Восточной Европе тоже люди там есть еще, которые хорошо знают русский язык.
Спасибо. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым. Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Мы возвращаемся в студию радио «Крым. Реалии», и теперь мы переходим от разговора о форме книги к разговору о ее содержании. Итак, она посвящена событиям, как мы уже слышали, февраля 2010-го, буквально 2016 году. В этой связи, как вы считаете, аннексия Крыма, которая произошла в феврале-марте 2014 года, была ли она исторически неизбежной, или все-таки это какой-то такой трагический набор случайностей, который мог бы и не произойти?
Я считаю, что это была катастрофа, катастрофы непрогнозируемые. Я думаю, что это результат политического авантюризма российского руководства. И я бы не сказал бы, что вся предыдущий исторический опыт и развитие обеих стран вело к тому, чтобы Крым был аннексирован, и между двумя обществами возникла такая рана, которая будет заживляться не один десяток лет.
В российском, ну и, в общем-то, в украинском научном обществе ведутся дебаты по поводу того, было ли решение об аннексии Крыма принято спонтанно в 2014 году, или это все-таки был давний замысел, который просто пришелся к случаю. Как вам кажется?
Я склоняюсь к первому варианту, что, в принципе, лишь с осени 2013 года пошли сигналы о том, что Крым может быть аннексирован, а реальное решение уже принималось в феврале месяце. И тут я могу продемонстрировать, я как самому историку, я пишу не то, что я знаю, я изучаю процесс временного написания книги. Почему 20 февраля есть водоразделом, после которого началась аннексия Крыма? Хотя вот Путин же в своем выступлении сказал, что он только 23 февраля 2014 года задумался, думая о спасении Януковича, задумался о том, не вернут ли Крым под свою защиту. Так вот, на основании российских источников я нашел о том, что решение было принято 20 февраля, после того, как его представитель в Киеве рассказал о том, что достигнуто соглашение о политическом регулировании между Майданом и Януковичем, о том, что будет перевыбор президента, и Украина продолжит евроинтеграционный курс. То есть это стало основой для того, чтобы принять решение. И уже 20 февраля были погружены дополнительные войска на десантные корабли и отправлены в Крым. Вот пример того, что когда это принималось, то есть когда Путин, он хотел забрать всю Украину, а вынужден был принять решение о том, что взять эту маленькую часть.
В своей речи Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что российские войска не входили на территорию Украины, потому что они и так там были, что самооборона, в общем-то, предупредила кровопролитие на полуострове, и что аннексии и оккупации не бывают без единого выстрела и без единой жертвы. Вот по этим трем пунктам можете ли вы возразить российскому президенту?
Естественно. Дело в том, что он пытается говорить языком, знаете, Второй мировой войны. Наверное, другого, может, не знает. Против Украины произойдет гибридная война, и помимо войск дополнительных, да, потому что, допустим, какая Псковская десантная дивизия, что должна делать в Крыму, например, туда были высланы парамилитарные вещи, так называемые кубанские казаки и так далее. И при этом сам Путин в других своих заявлениях рассказывал о том, что за вот этими так называемыми крымской самообороной, которая, вот пример, по рыским же источникам, Беркута было на перешейке, когда заблокировали доступ с континентальной Украины, человек 30 крымского, за ними стояли кубанские казаки, а за кубанскими казаками стояли регулярные части. Понятно, что картинка показывала крымский беркут и казаков, а регулярные части, которые были с артиллерийским вооружением, полной экипировки, не показывали. Вот пример того, как действовала Россия. И тут я хотел бы поговорить о терминологии. Как это все называть? Вот Путин сказал в своей речи о том, что это никакая не интервенция, не агрессия. Я пытался определить, ну, как это описывать моменты, для того, чтобы потом не было претензий, что вот вы там украинский историк, соответственно, вы следуете какие-то линии партии, которой у нас нет, в отличие от России. Линии, я имею в виду.
Ну, партии у нас одной тоже нет правящей.
Да, да. Я пошел формальным путем, я взял резолюцию ООН об определении агрессии. Там есть порядка 8 пунктов, четко агрессия это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, например, там, блокировка военными подразделениями, военных подразделений другого государства. Вопрос. Было это или не было? Ну, формальным путем. Путин говорит, что было. То есть, сам Путин нам дает аргументы, что это элемент агрессии. Ну, то есть, тут даже не надо далеко. Более того, Путин в том же Крым, дорога домой, он говорит о том, что дал задание своим спецподразделениям перерезать коммуникации, по которым бы Киев мог бы дать команду украинским войскам начать вооруженное сопротивление. То есть, другими словами, то есть, все аргументы на поверхности. Такой вопрос определения. И то есть, пойти путем использования терминологии международного права, мы четко понимаем, что произошло. И вот это была агрессия, в результате которой произошла аннексия.
Могла ли Украина в тот момент, на ваш взгляд, собственно, противостоять этой агрессии такими же гибридными или какими-нибудь классическими способами? Если да, то почему этого не произошло?
По моему мнению, Украина не могла на тот период ни военным путем, ни политическим, ни, я бы даже сказал, интеллектуальным. Военные, потому что силовые структуры были деморализованы. Вот тут тоже приведу такой факт. В принципе, режим Януковича готовился к каким-то провокациям со стороны России в Крыму. В частности, я нашел информацию одного из сейчас нынешних военных руководителей Украины о том, что в октябре-ноябре 2013 года СБУ отрабатывало в Крыму операцию по деблокаде крымского парламента. То есть работа определенная была. Но вот когда уже возникла эта ситуация, эти силы были парализованы. Поэтому военным путем точно нет. Политически, если отталкиваться от стенограммы, которая опубликована, заседание одного из РНБО, посвященного крымской тематике, политически Украина была не готова. И третье, наверное, тут революционная эйфория, которая была в Киеве тогда, она тоже не давала возможности хладнокровно подойти к тому, чтобы противостоять России. В качестве я негативно оцениваю принятие парламентом языкового закона, решение о ликвидации языкового закона Колесниченко-Кивалова. Это в тот момент это было неправильно, это было неправомерно сделано. И, например, вот этот закон до сих пор формально действует, находится на рассмотрении в Конституционном суде.
Я как раз в дополнение к тому, о чем мы говорим, ну и, в общем-то, в завершении программы должен прочитать горячую новость. Федеральная служба безопасности России объявила о задержании участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины. Диверсанты, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, были задержаны в среду 9 ноября в Севастополе. Задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие, боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты, схемы объектов предполагаемых диверсий, сообщают представители ФСБ, добавив, что решается вопрос об избрании меры пресечения. На этой, в общем-то, не очень оптимистической ноте мы будем заканчивать, к сожалению, нашу программу. Я напомню, что у нас в студии был главный старший научный сотрудник Института истории Украины, кандидат исторических наук и автор Крыма, автор книги «Оккупация Крыма» Владимир Головко. Большое вам спасибо за ваше мнение.
Вам спасибо.
Это радио «Крым Реалии». Слушайте сегодня нашу вечернюю программу в 18.30. С вами был Сергей Громенко. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и в 19.30, 8.35 и 18.30 по киевскому времени, как обычно, на средних волнах. И онлайн на нашем сайте Крым Реали. Услышимся.